подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами праздник Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною з студыі IT-патрувальнік Ярослав Ліхачёвскі. Привітанне, Ярослав.
Привітанне.
Ярослав, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбай Беларусью, такая там рабочая назад, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маеце на увазі аплікацыя, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажете больше подробязно, что это мая быть за программа, тому, что калісьці, еще лето издается, так, один из ее так само авторов, господар Либер, говорил про то, что это будет за программа, где белорусы смогут робить все.
На самом деле, я бы не назвал это программой. Я бы сказал, что это платформа. А платформа – это такая штука, якая дозволяет робить розные речи, и от карастальников платформы залежит, что именно они там будут робить. Это менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавае, любая дзяржава гэта некая платформа, некі фреймворк, некі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у політичним житті, і соціальним, і з економічним життям у нас зовсім у нас шмат проблем. Тому ми подумали, чому б не спробувати створити альтернативну платформу, на якій ми зможемо перш-наперш комунікувати поміж собою, працювати одно з одним, створити некі бізнеси разом, оказувати одно одному послуги, тим самим робіть життя одного лепш. І коли це все запрацює, у нас натурально з'явиться потреба у некій політичній регуляції. Тобто спочатку ми концентруємося на неких щоденних проблемах, а потім, коли вже там неке життя відбувається, неке економіка відбувається, у нас з'являється потреба створити політичне життя.
Зараз ми тут перейдемо, тоді від початку мені потлумачте, коли це буде, ну, платформа, як ви кажете, наприклад, у моєму телефоні, так, я туди що, заходжу, реєструюся, як громадянин Білорусі, ніякі дані не вписую, мені що, як підтверджається, що це я?
Ну, насамрэч, користатися можна буде у певному вигляді без реєстрації СМС. Справа у тим, що... Знову-таки, ми не винаходимо ніякий новий ровер, ми глядимо на те, як це працює у звичайному світі, і як це можна адаптувати під наші умови. Навіщо нам потрібна реєстрація, і навіщо нам потрібна неке ID? Тільки для того, щоб користатися певними сервісами. Ну, наприклад, ми будемо розвивати власну охову здоров'я, і коли білорус приходить у умовну поліклініку, йому треба показати свій пашпорт. Навошто? Тому що для білорусів гэтая медицина, вона певним чином фінансується з бюджетних сродків. А коли, наприклад, ти не білорус, а німець, чех, і ти прийшов у білоруську поліклініку, то тобі треба заплатити за послуги, тому що ти не платиш податки в цій країні. Відповідно, буде і у нас. Ідентифікація потрібна для того, щоб користатися певними сервісами. Некоторые сервисы, как, например, афиши белорусских мероприятий, или там еще что-нибудь, они не потребуют некой авторизации и идентификации особы, тому они будут доступны без айдишника. Те сервисы, для яких будет потребна идентификация, там треба будет зарегистрироваться. И эти сервисы, они, знову-таки, будут разных уровней. Например, для медицины достаточно просто ведать белорус, то есть не белорус. Коли ми кажемо про фінансові послуги, там треба, є такий протокол KYC, Know Your Client, будь-який фінансовий інститут мусить ведати, з ким і з якими грошима він працює. Тобто, коли у нас з'являться фінансові послуги, на цій платформі треба буде провести там повну верифікацію для чоловіка, який захоче користатися фінансовими послугами. Або коли ми кажемо про лічбову демократію в будучому, коли ми захочемо організувати власні вибори, нам треба буде бути упевненими, що один чоловік – один голос. Відповідно, нам треба буде ведати, що ось це конкретний чоловік, який приймає удел у цих виборах.
Так я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про це саме Павел Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати, то есть тут у этой лічбовой Беларуси будет полная компиляция усяго того, что было уже створено, так?
Менавіта. Мы, коли тепер кажу мы, я кажу там не про нас с Пашем, а про усіх беларусов. Мы с 20-го года уже шмат чого наробили, шмат яких у нас есть сервисов. Яны працуют, яны допомагают нам жить уже сёння. Тепер наша задача об'єднати ці сервіси у одну інфраструктуру, каб сервіси могли комунікувати поміж собою, каб люди могли легко комунікувати з різними сервісами і каб це все було зручно і ефективно. Наприклад, коли ми візьмемо наші шматлікі фонди солідарності, у нас є, там, бували ситуації, коли один і той же чоловік мог звертатися у некілька фондів по допомогу. А ми це хочемо позбігати, тому що ми хочемо допомогти якомога більшій кількості людей. Але у гэты ж самий час, коли у нас є чоловік, і він верифікований як сім'я політв'язня, чи щось таке, чоловік, який потребує допомоги, коли він один раз верифікований фондом, і у його є ця верифікація, і вона записана у його лічбовій ID, то цю ж саму верифікацію можна використовувати, щоб отримувати безплатну едукацію на едукаційних сервісах, безплатну медицину на медицинських сервісах, допомогу з пошуком праці і так далі.
Ось ви згадали про некі фінансові послуги, а що це таке? Ну, бо сьогодні вони існують у державі Білорусь, так, у Республіці Білорусь, коли можна заплатити за квартиру, ці некі банківські справи вирішити, а тут тяжко уявити собі це.
О, це вельми велика тема для розмови. Давайте поспробую крышечку її закрануть. Справа у тим, що фінансова система, фінансова інфраструктура – це, по сутності, кровоносна система економіки. І хто її контролює? Контролює все, що відбувається у громадстві. Наприклад, досвід, який у нас був, знову-таки буду вертатися до фондів, напевно, часто. ByHelp, Олексій Лівончик, вони виплачували допомогу стандартними банківськими сродками. З британського банка переказували гроші на рахунки білорусів у білоруських банках. Що здарилося? Білоруські банки зливають усю інформацію лукашенківським спецслужбам, і гети люди, їх сродки були арештовані, і гети люди потрапили під репресії. Коли ми кажемо про будовлю економіки цілком, наприклад, візьмемо ту ж саму телемедицину. У нас є доктори, які живуть у Білорусі, у нас є пацієнти, які живуть у Білорусі. Докторам треба платити заробок, пацієнтам треба платити за послуги. Коли нас полічать екстремістами чи терористами у черговий раз, як це робиться, то усі люди, які з нами мають фінансові зносини, вони так само потрапляють під ризику, або вони фінансують екстремістську організацію, або вони отримують ці гроші, що кепське. Тому нам треба створити власну фінансову систему, яка буде не підконтрольною Лукашенку. І про це ми можемо робити ті самі послуги, можемо робити бізнес, можемо робити соціальну сферу, шмат-шмат чого. Але нам треба створити безпечну простору для себе.
Наскільки це взагалі буде безпечно з пункту гледжання, ну, скажімо, IT-індустрія? Маю на увазі, що хтось цього не узломить, губазик некий, хтось ще не достане усі ці дадзіни, сродки і все інше.
100% гарантій, відомо, ніколи нема.
От за цю фразу зараз ущепиться різні телеграм-канали про владу.
На здоров'я. На здоров'я, але я чоловік з обсованою математичною едукацією, можу сказати, що 100% вірогодності у природі не буває. Ми використовуємо... Наша перевага у технологіях, ми можемо Гэта заўжды такая гонка ўзбраенняў. Абараняцца заўжды прасцей, чым узламваць. І тэхналогіі, якія нам сёння даступны і на базе якіх мы будуем нашы прадукты, яшчэ не вынайшлі сродкаў, як іх узламаць, прынамсі эфектыўных сродкаў. Гэта не значыцца, што праз 5 год іх не з'явіцца, але гэта значыць толькі тое, што нам трэба будзе ўвесь час рухацца наперад і ўвесь час клапаціцца пра бяспеку. Але давайте возьмем які прыклад, што ў нас можа здарыцца. Вось я памятаю телеграм-каналы усякія, тэрэжавалі звесткі пра тое, што база голаса была слітая. І ўсе, хто галасавалі ў голасе, цяпер іх спісак ёсць у губопіку. Гэта магло б быць рызыкай, калі б у голаса была база. Калі базы няма, няма чаго сліваць. Калі мы кажам пра тое, як мы цяпер будуем сістэму гэтых Digital ID, яна ўвогуле базуецца на блокчэйне, і яна пабудавана такім чынам, што кожны карыстальнік, кожны наш лічбавы грамадзянін, менавіта ён захоўвае свае персанальныя дадзеныя.
Цяпер коротко для тых, хто не разумее, што такое блокчэйн у двух сказах? Можна трох?
Зноў-такі гэта тэма для асобнай лекцыі. Блокчейн – это технология заховывания и передачи информации, якая базуется на тем, что правдивость информации мусит быть подтверждена всей сеткой, задейничанной у процесса.
То есть там манипуляции минимальные могут быть?
Манипуляции немагчымыя. Яны технично немагчымыя. Ну, як я не ведаю, с чем порав. Знову-таки, 100% нема, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельмі складана рабіць там маніпуляцыі, таму што ўсе бачаць, што адбываецца. У блокчейне ўсё пабудавана менавіта такім чынам, уся сетка бачыць, што адбываецца, і адпаведна можна так выбудоўваць бяспеку. Што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мой персанальны дэвайс можа быць узламаны, з яго дадзеныя могуць быць дастаныя, але агульнай базы не існуе. Яе проста не існуе ў прыродзе, і каб атрымаць дадзеныя усіх удзельнікаў сістэмы трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая ляжыць на нейкім сервер.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў і ўвогуле прапановы таго, што там будзе?
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Facebook, Telegram, Instagram і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабаванае. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта, але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Ми починаємо з більш таких економічних і економічно-соціальних сервісів. Тобто це медицина, це едукація, це юридична підтримка, це допомога з пошуком праці і можливість у людей за межами Білорусі, не обов'язково тільки у білорусів, замовляти якісь послуги у тих, хто знаходиться внутрі Білорусі. По всіх дослідженнях, які ми бачимо, основні проблеми, які хвилюють білорусів, це перш-наперш економічні. І ми будемо спробувати адресувати наші рішення менавіта до цих проблем перш-наперш.
А та ідея, яка гучала, ви зараз я так трошки згадали про некі лічбові ID чи паспорти, і на наскільки реальна вугольна ось у цьому форматі? Каб щось, що ви видаєте, признавалося на узровні, скажімо, європейської зв'язи хоча б? Тому що паспорти у людей закінчуються, як хто, наприклад, з'їхав, і тяжко зробити нову, амаль немагчимо.
Знову-таки, тут треба вернутися до сутності того, що таке паспорти, що таке ID, і які функції вони використовують. На початку, коли там з'явилися перші паспорти у світі, вони використовувалися для ніяких внутрішніх потреб. Ну, паспорт – це від слова «проход у порт». Тобто, ось не була ніяка локальна потреба, для цього винайшли документи. Відповідно, коли у нас ID будуть запущені від самого початку, і вони будуть виконувати ті потреби, які нам потрібні. Пробачте за каламбур. Тобто це буде доступ у наші сервіси. І вони будуть від початку, і вони у двох словах одне з самих відомих використань технології блокчейн – це криптовалюти. Тот ID, який ми будуємо, він буде працювати по принципу криптокошелька. Але замест монет у гэтым криптокошельку, там біткоінов ці яшчэ нейкіх коінов, у нас будуть складацца вось гэтыя верифікацыі, креденшалы ад розных сервісаў. І яны будуць фарміраваць вось такі лічбавы образ грамадзяніна, ён можа...
Історія кредитная, вот, даверу.
Ну, кшталту кредитной історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, що може облегчити у будучим доступ до певних послуг, ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І це буде відбудовуватися. Питання про те, коли це зможе бути признано Єврозв'язом чи якими-небудь іншими країнами-партнерами, це питання цілком політичне і дипломатичне. Варто усвідомляти, що це буде довгий шлях, і потрібно буде шмат-шмат праці укласти і шмат грошей інвестувати у те, каб у нас з'явилося сапраўднае міністерство замежних справ, каб яно гэту працу робило, каб яно весь час розмовляло з партнерами, домовлялося, знаходило шляхи визнання гэтага всього. Гэта магчыма. Але гэта будзе складана, і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у палітычным плане гэтая платформа можа, скажам так, прасоўваць беларускае жыццё? Вы казалі, што гэта можа быць платформа, дзе можна будзе галасаваць. А за што галасаваць і такім чынам?
Гэта добрае пытанне. Знову-такі, гэта залежыць ад таго, у якім стане знаходзіцца платформа. Давайте паўяўляем сабе, што аднойчы на гэтай платформе ўсе 10 мільёнаў беларусаў. У кожнага з іх ёсць гэты лічбавы пашпарт, не абавязкова ён яшчэ прызнаны ў іншых краінах, але мы ідэнтыфікавалі кожнага грамадзяніна.
Як подпіс у некаторых краінах.
Так, электронны подпіс. Ну, тобто галоўнае, каб мы маглі ідэнтыфікаваць, што гэта адзін чалавек, адзін голас. Тады мы можам праводзіць цалкам дэмакратычныя выбары, выбирать президента, коли мы вырашим, что нам еще потребная посада президента, выбирать парламент и будовать демократию просто по факте того, что мы есть на этой платформе, мы помеж собой можем домовиться, что вот там этих людей мы выбираем своими представниками, и они будут распрацовывать некие законы и там что-то робить для нас. Але пакуль у нас няма усіх беларусаў на платформе, нам прыйдзецца гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца. А пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас ёсць асобная каманда, якая распрацоўвае вось гэты палітычны фрэйминг таго, гэта не палітычны офіс, гэта каманда даследчыкаў, якая спрабуе знайсці, якім чынам можна стварыць гэтую лічбавую дэмакратыю, каб яна была эфектыўная, нават пакуль у нас няма ўсіх беларусаў на платформе. Адзін з простых прыкладаў таго, з чаго мы можам пачынаць, напрыклад, калі ў нас ёсць некая суполка людзей на платформе. Я не ведаю. Мы цэлім у лічбу паўмільёна чалавек, 500 тысяч. Вось, напрыклад, у нас ёсць 500 тысяч чалавек. Мы дамовіліся паміж сабой, што мы плацім некія падаткі ці ўнёскі. Для чаго мы іх плацім? Для таго, каб рэалізоўваць праграмы нацыянальнага ўзроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў такі, мяне прасілі не казаць, но вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма рэалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх дэмакратычных прынцыпах. І тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, тыя чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці наверсе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджераў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. Што там не проста некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякага дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласна некі там бюджэты гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў, або хто вы.
Якбы
я вас бачу, я не бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гуа і адпачываць за мае грошы.
Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хочацца, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ёсць
кабінет Ціхановскай? Не.
Цапкала.
Не так. Я не веру, што можа быць выбудаваны давер да каманды Digital Беларусі, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам, уласна, прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую ўласную асацыяцыю. Ну, тобто, одночі ми хочемо, щоб це перетворилося у державу, але спочатку це може бути неке інша, більш проста форма, у якій люди самі будуть обирати своїх представників виконувати ці функції. Тобто, вони довіряють гроші не Ярославу, чи Павлу, чи некій там команді лічбові Білорусі. Вони довіряють гроші чоловіку, якого вони самі обрали і якому вони самі вирішили довірити ці гроші. Тоді цей довір вибудовується, і коли у нас отримається створити таку систему, де ми зможемо регулярно перевибирати цих людей, то ну, ми таким чином будемо рухатися до нормальної демократичної ситуації, де ми довіряємо чоловіку, ми його обираємо виконувати певні функції, коли він не справляється, ми його звільняємо і наймаємо нового шляхом вибору.
Два короткі питання наприкінці. Чи дійсно таке вже існує ефективно?
Демократія?
Лічбова демократія.
Вельми складано порівнювати нашу ситуацію з якою-небудь іншою, тому що, звичайно, лічбові продукти, вони автоматизують процеси, які вже існують. І таке існує, наприклад, наші добрі сябри Естонія. Вони змогли вельми добре автоматизувати державні процеси і демократичні процеси. Вони, коли не амаль усе, то вельми шмат чого роблять з допомогою лічбових інструментів. Ми бачили, як Україна зробила просто великий ривок наперед, коли вони розпрацювали і почали використовувати Дія. Системи лічбових ID і лічбових голосуванняў і оцифровки шмат-шмат чого, яны існуюць у шмат у яких развітых краінах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта частково ёсць у Штатах. Гэта існуе. Напэўна, няма такога, каб держава вырастала з лічбовой платформы. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы унікальны досвід. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай, ну, платформай, праграмай, не ведаю правільна сказаць, ну. Вас просили не говорить?
Не, это аккурат, я мушу, напевно, сказать. Тут такая справа, у айтишечцы кажут, что первые 90% проекта не такие складанные, как опошние 90% проекта. Там и мы теперь не делаем у опошних 90% проекта. Мы мусим худко в ближайшие тыдни, махчима, коли все отрымается, это отбудется на наступным навод тыдни, мы запустим бета-тестинг платформы. Бета-тестинг будет закрытый. То есть у нас будет открытый прием заявок на тестирование, але мы отберем от 1000 до 2000 тестировщиков, которые будут тягом пары тыдней тестировать платформу. Про аппликацию на тестирование мы опубликуем. Коли ми будемо готові. Пару тижнів ми потестуємо, потім ми поглядимо на виніки тестування, чи все у нас добре працює. І коли так, то сподіємося, що наприкінці кастричника, хоча й за все у листопаді, у нас вже буде публічний реліз, і тоді ми вже будемо запрошувати усіх бути вже реальними кристальниками і тестувальщиками. Ми розуміємо, це перша версія, але важливо запуститися і поглядіти, як воно буде працювати.
Дякую велике вам, Ярослав.
Дякую вам, що запросили.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був IT-підтримальник Ярослав Ліхачевський, який працює у команді, яка розпрацьовує лічбову Білорусь або платформу Digital Білорусь. А ви глядали канал «Свобода Преміум», де у вас в празі працював Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся разом з нами, будьте разом зі свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Касти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость это історик і політолог Роза Турарбекова. Роза, привітання.
Здравствуйте.
Тема нашей сьогоднішньої гуторки это саміт Шанхайской організації супрацоўніцтва. Одно з рашэнняў гэтага саміту было агучанае яго, так бы мовіць, гаспадаром, прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Мы прымаем рашэнне аб пачатку працэдуры надання Рэспубліцы Беларусь статусу паўнапраўнага чальца ШАС, сказаў ён. Першае пытанне такое, можа, тэхналагічнае. А ці означає гэта хуткае сяброўства? Я вось паглядзеў, напрыклад, літаральна год таму, у верасні, такое ж рашэнне было прынята адносна Ірана. Год прайшоў, Іран ні ў якім час не ўваходзіць, прынамсі паўнапраўным чальцом не з'яўляецца. Ну, адносна Беларусі, да, прынялі такое рашэнне, беларуская прапаганда трубіць, што ура, мы ўжо так, на такую вершыню ўзлецелі. А ці ўзлецелі? Вот чыста тэхнічна.
Но тут вопрос заключается в том, что как долго будет приводиться в соответствии с договорами и какими-то нормативными документами Шанхайской организации сотрудничества национальное законодательство Республики Беларусь. В некоторых случаях на это уходит не меньше 2 лет. Если мне не изменяет память, это как раз касается случая Индии и Пакистана, когда они приводили в соответствие свое национальное законодательство в соответствии с теми нормами, которые являются нормами стран-членов Шанхайской организации.
Иными словами сказать, что все, Беларусь уже у ШАС, ну просто покуль не выпадает, я так разумею. Добро, ну, да, это тикепско, так сказать, этот ШАС, але покуль этого сказать нельзя. Принятое решение только вот как бы подвышение статусу. Ну а теперь все ж таки змястоўна, что означает для Беларуси вот это як-ніяк новый статус. Что это означает для Беларуси, для белорусской экономики, для белорусской политики? Что это означает для Александра Лукашенко? Ну, будет означать, коли... Что это за организация? Бо, ну, мы ведаем, что такое, скажем, ААН, ведаем, что такое СНД, ведаем, что такое Евразвяз, Евразийский экономический союз. Вот ШАС, он на что подобный?
Шанхайская организация сотрудничества является региональной евразийской организацией, межгосударственной организацией. Это не организация, которая преследует такие серьезные цели, как интеграция. Это организация, которая преследует цели кооперации, улучшения условий для сотрудничества. А на самом деле очень сложно говорить о Шанхайской организации. Она является, как в свое время Китай заявлял, организацией так называемого нового типа. Тогда, когда организация создается не на какой-то одной разделяемой всеми системе ценностей, а на такой основе взаимного уважения к различиям цивилизаций и культур. Очень такой сложный подход, потому что на самом деле тогда возникает соответствующий вопрос, какова ценностная составляющая данной организации, с какой целью эта организация создается, потому что современные международные организации так или иначе вкладывают определенную, я бы сказала, ценностную составляющую в провозглашение, там, скажем, миссии данной организации и так далее и тому подобное. Поэтому в общем и целом это организация, которая в свое время создавалась Китаем и Россией вместе с государствами Центральной Азии, дабы укрепить региональную безопасность перед лицом угрозы исламского экстремизма и радикализма. Вот, где там было провозглашено борьба с тремя злами, терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вот, и тогда речь шла как раз о борьбе с движением «Талибан» и с распространением идей радикального исламизма на весь регион. Но с тех пор организация серьезным образом эволюционировала, и со временем Китай стал настаивать на том, что Шанхайская организация сотрудничества в первую очередь организация экономической кооперации. И Российская Федерация в общем и целом мягко оппонирует Китаю и считает, что военно-политическое сотрудничество и военно-политическая составляющая должна быть усилена, имеется в виду как раз вот вопросы безопасности. И на сегодняшний день мы можем наблюдать, что в общем и целом этому вопросу уделяют все больше и больше внимания, потому что одним из основных итогов этого саммита является трансформация РАЦ, вот этой региональной антитеррористической, да, структуры организации, в нечто большее, как они говорят, в какой-то управляющий центр, по-моему, и стараются уделять этому больше внимания. Что это будет означать на практике? Честно говоря, я еще не могу понять, но такая антизападная риторика, она усиливается в этой организации.
Ну, а все-таки про Беларусь. Вот уявим себе, что Беларусь станет все-таки чальцом. Ранее, позднее, может, про 2 года, а может, ранее некую примут. Что она будет с вот всего этого богатства, про которое вы сказали? Что она может отримать от этого? Ну, Лукашенко, может быть, отримал, ну, вот он на саммит приехал, там, сустрел все с важными особами. А Беларусь, может быть, в экономичном сенсе, ну, и саправды, есть корысть с супрацей, вот, с 8 державами довольно, как бы, экономично значными, ну, там, та же Индия, той же Китай, той же Пакистан, до речи, вот, с президентом, якого Лукашенко вчера сустракался, и то его с визитом запросил. Ну, вот, коли так объективно глядеть, вот, скажем, сябровство в ШАС дало б более, чем одноособные контакты, контракты, хоть с Пакистаном, хоть с Индией, хоть с Китаем. Ну вот домовились с Индией про калийные угноения, так домовились без ШАС, безо всякого. А вот все-таки ШАС что-то, как бы, даст, может дать, или нет?
Мне сложно сказать, потому что я достаточно скептически отношусь к этой организации и в свое время занималась изучением этой организации. Выводы мои были, я бы сказала, критичными. Вот. Но если вспомнить, что давала Шанхайская организация сотрудничества странам, которые терпят бедствие, я бы сказала, такое экономическое, то, например, мировой финансовый экономический кризис 8, 9, 10 годов, тогда Китай именно в рамках ШОС предлагал кредиты и помощь бедным странам Центральной Азии, которые не могли справиться самостоятельно с последствиями данного кризиса, чем и воспользовался Кыргызстан и Таджикистан. Казахстан отказался, кстати говоря, тогда от предоставления помощи, но тогда Китай укрепил, вот я бы сказала, свои такие позиции и использовал площадку Шанхайской организации для того, чтобы предоставить эту помощь. Но эта помощь потом обернулась, конечно, все больше растущей зависимостью и растущим долгом государственным этих стран перед Китаем. В общем и целом, это единственный, я бы сказала, такой положительный пример того, что может быть предложено Беларуси в текущей ситуации. Если говорить о том, какие перспективы могут быть с отдельными странами, членами Шанхайской организации сотрудничества, вот вы называли Индию, например, Пакистан, то я тоже здесь отношусь к этому вопросу скептически, потому что, ну, что касается Индии, в общем и целом, лимит, я бы сказала, сотрудничество исчерпывается, потому что в основном индийцев интересуют калийные удобрения. Выше там 300-400 миллионов долларов в год они не могут, в общем, поднять торговлю. Учитывая еще сложности, связанные с коммуникацией и давление санкционное, я думаю, что вряд ли будет здесь какой-то там рост. Что касается Пакистана, то ситуация совсем, я бы сказала, отличается от тех громогласных заявлений, которые мы с вами слышим. Двусторонняя торговля между Беларусью и Пакистаном колеблется в районе 50-60 миллионов долларов в год. И что бы они ни говорили, ни делали, оно не увеличивается. Остается только, собственно, Китай.
Роза, а вот Александр Лукашенко в своей промове сказал про логистичные инфраструктурные проекты, принамсі про новый евразийский сухопутный мост. Ну вот, насколько я ведаю, насколько мы ведаем, есть, значит, вот этот проект старшини Сі «Шовковий шлях». Вось. Ну, вот еще, значит, новый евразийский сухопутный мост. Это саправды что-то такое реальное, и что-то Беларусь от этого может отримать доброе для себе?
Ну, вообще, на самом деле, это, возможно, некие новые названия старым идеям и проектам. Для Беларуси и России на сегодня наступают достаточно сложные времена, потому что вот этот вот транспортный коридор, который соединял Европейский Союз с Китайской Народной Республикой, он до 2020 года, до ковида, он развивался достаточно успешно, ему там прогнозировали успех. И даже во время ковида, когда встал вопрос о том, что специфика морской торговли привела к тому, что морские порты, да, китайские, они закрывались, там были проблемы, то вот этот вот наземный транспортный коридор, он действовал бесперебойно. Но в связи с войной в Украине, я бы сказала, вот эта история, она стала более драматичной, потому что Китай сразу, как начались военные действия, занялся поиском альтернативных транспортных коридоров, то есть в обход России и, соответственно, Беларуси. И, кстати говоря, в общем и целом для Китая это вопрос наиболее важный, и большая часть проектов, о которых сегодня говорит Китай с государствами Центральной Азии, как раз именно проекты в обход России, а не через Россию. Попытка, я бы сказала так, на лету, на бегу, это, ну, я бы сказала, не перебить, а предложить более какие-то, может быть, выгодные условия для России и Беларуси в этом смысле. Вот мне кажется, что вот поэтому говорится о таком вот этом вот маршруте. Китай и вообще, в принципе, китайская партийная элита, она по своей вот этой вот привычке и политической культуре, они никогда не отказываются от этого публично и не демонстрируют, я бы сказала так, пессимизм в отношении этого вопроса. Но на самом деле мы должны с вами посмотреть то, чем занимался Китай и, собственно говоря, Си Цзиньпинь, туда, куда он приезжал до того, как приехать на Шанхайскую организацию сотрудничества.
Адносна шэрагу арганізацый, скажем, Евразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, там, як бы зразумела, хто старшой, так кажучы, у простамоўі. Там старшой – это Россия. И это есть пэўныя инструменты России на международной арене, на дипломатичной арене. Ці так это адносна шас? Вот вы, калі отказывали на мое пытанне, вы частей, мне здаецца, нават узгадывали Китай, чем Россию. Так вот это, ну, калі я кажу, вельмі спрошчана казаць, это китайская як бы сетка уплыву. Это российская сетка уплыву, те это сетка уплыву кандаминимума России и Китая?
Но это действительно организация, созданная по инициативе Китая, и вес Китая в этой организации, особенно если иметь в виду больший акцент на экономическом сотрудничестве, конечно, будет за Китаем. Поэтому и между Россией и Китаем было такое скрытое, латентное, такой латентный спор относительно функциональной, да, природы данной организации, когда Россия настаивала на усилении вопросов безопасности, где она якобы могла предложить гораздо больше, чем Китайская Народная Республика. Но на сегодняшний день мне кажется, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает оставаться в первую очередь организацией, где Китай играет первую скрипку. Даже несмотря на то, что туда были приняты Индия и Пакистан, Пакистан является стратегическим союзником в первую очередь Китая. Индия сама по себе играет достаточно важную роль в Азии. Даже несмотря на то, что будет принят, ну, продолжена, да, процедура принятия Ирана, все равно Китайская Народная Республика продолжает оставаться первым значимым актором Шанхайской организации сотрудничества. Собственно, и по названию можно понять, что это за организация?
Теперь про политичные выники для Беларуси, принамсі для Александра Лукашенко. Ну, после 2020 года, здається, окромя встречи с Путиным, у его, может, я помиляюсь, а может, некая особная была с неким иншим, але здається, что его, так бы мовить, география встречи вельми звузилась. Ну, а тут литерально за два дня, як это вот подавал там пул першого, БТ, значит, что вот, как бы, все стяги до нас, вот тут, ну, мы до всех стягов, але с нами размовляют, вот, значит, и президент Узбекистана, керавник этого саммиту, господар саммиту, вот и китайский керавник, вот и пакистанский, вот и иранский, вот и азербайджанский, ну, вот, вот такая великая колькость, мовляв, якая изоляция, вот, бачите, весь свет. Весь свет у Александра Григорьевича Кшталту в кишени. Вот Пакистан запросили, ну, великая краина, значная краина. Вот на ваш погляд, насколько это адекватная картина, что, ну, вот, правда, нема никакой изоляции. Вот за один день с шестью, фактично, лидерами, ну, правда, мировыми, сусветными лидерами сустрелся. Не с одним Путиным. С Путиным, да, речь, сдается, навод не сустрелся. Вот этот раз.
Ну, я думаю, что у него в графике не было встречи с Путиным. Я думаю, он достаточно часто и так с ним встречается. А отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, ну, да, действительно, картина выглядит именно таким образом, что похоже на прорыв блокады. Но надо сказать, что здесь два фактора. Первый фактор, что вообще, в принципе, лидеры этих государств впервые после ковида встречаются лично. Многие из них не выезжали за пределы страны. Первые свои визиты совершили как раз именно в этот период, то есть буквально перед заседанием Шанхайской организации сотрудничества. В частности, например, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит после пандемии, это в Казахстан. Поэтому, да, это выглядит таким образом, ну, так скажем, совпало и так случилось, что действительно Лукашенко встретился с рядом лидеров этих государств. Здесь, ну, позвольте, я добавлю, да, ложку дегтя в дипломатию, да, и картинку эту. Во-первых, стоит задаться вопросом, будет ли Лукашенко приглашен далее, чтобы совершить официальные визиты в эти государства. Вот тогда, может быть, мы с вами и получим ответ на вопрос, действительно ли существует вот этот вот разрыв, да, этой, вот этого кольца дипломатической изоляции. Это первое. Второе, что касается отдельно каждых лидеров. Ислама Каримова. Ислам Каримов, он хозяин саммита, он не может не встретиться. Он встречается со всеми.
Мирзиёев.
Ой, извините меня.
Переговорите, да.
Я прошу прощения, действительно.
Да, ничего страшного.
Мирзиёев, президент Узбекистана. Он просто не мог не встретиться, это, ну, часть протокола. Тогда вообще бы Лукашенко бы не пригласили, и тогда бы и не было бы этой встречи. Встреча с пакистанским премьер-министром не является чем-то тоже, я бы сказала, из ряда вон выходящим. Я знаю, что контакты с Пакистаном поддерживались все время, даже в течение 2020 года, даже после августа 2020 года, вот там на протяжении этих там, каких-то там месяцев, точно осенью контакты были через посольство. Посольство наше очень активно там было, им что-то удавалось сделать. А я имею в виду посольство Республики Беларусь, да, в Пакистане. А, вот. Что касается встречи с Си Цзиньпинем, да, это действительно выглядит очень неплохо. Но для Си Цзиньпиня это тоже вопрос того, что раз они принимают в члены Шанхайской организации сотрудничества, а Си Цзиньпинь является главой страны, которая является первой страной, когда в этой организации он также не мог, так скажем, не встретиться с белорусским с официальным лицом, да, с Лукашенко. Вот, поэтому, ну, я, не, честно говоря, не вижу в этом какой-то прямо существенной дипломатической победы. Вот, тем более, что в общем и целом надо будет посмотреть, каковы были результаты каждой из этих двусторонних встреч. Что готовилось к каждой из этих двусторонних встреч? Потому что все, что я пока вижу, это очень общие фразы, констатации каких-то фактов того, как там была двусторонняя торговля, как она развивалась. В очень таких, я бы сказала, авансовых выражениях, например, для меня до сих пор это большая загадка, почему Беларусь с Пакистаном уделяет такое внимание вот этому контакту, потому что когда мы смотрим на цифры двустороннего товарооборота, ну это не соответствует, я бы сказала, уровню даже встреч.
Роза, вы уже сказали про вельми цікавый такий сюжет, который я вот так само размовлял с экспертами, они все отзначили, что первая поездка Си Цзиньпина после пандемии за межу была не в Москву, а в Нур-Султан, в худком часе Астана. Ізноў. Это многія разглядалі як дэманстрацыю, асабліва слова, якія сказаў там Сі Цзіньпін, што Кітай, так бы мовіць, не забывае, падтрымае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Казахстана. Цікава, хто ж ёй пагражае. Вот это было сказано. И вот в этом контексте, до речи, встреча с Лукашенком и как бы резолюция коммюнике по выниках встречи, где сказано, что Китай что он выступает супроть вмешательства во внутренние справы Беларуси, с якого бы то ни боку. До речи, про суверенитет и территориальную целостность там так особо, сдается, ничего не сказано. Вот поравнайте эти две, ну, я разумею, что они разноплановые, бо там был фактично официальный первый визит керовника Китая. А это была, ну, встреча фактично, так бы мовить, анпасан, на ходу, на ногах, ну, амаль что на ногах. Особливо с вот этой деталью, на которую все, как бы, звернули увагу, многие посмеялись, что Лукашенко, хиба не впершиню в житии, маску надел. Деля товарища Си. Так вот, визит Си в Казахстан и встреча Си с Лукашенком. Чем подобное, чем отрозное?
Ну, понятно, что значимость Казахстана для Китая и Беларуси для Китая, таким образом все акценты были расставлены. Вы сами об этом сказали, и это ясно и об уровне встречи, и о том, что первый визит зарубежный Си Цзиньпиня после ковида был именно в Казахстан. И вот эта подчеркнутая фраза по поводу поддержки в деле сохранения территориальной целостности, суверенитета Казахстана. Там, кстати говоря, есть ряд элементов вот в этом, вот в этой фразе, которую сейчас очень активно обсуждают и в Казахстане, казахстанские эксперты. В частности, они помимо того, что Си Цзиньпинь поддерживает Казахстан, я бы сказала, не в оппозиции, но в определенном таком контексте казахстано-российских отношений и тех острых вопросов, которые возникали в медийном поле, да, не в реальной политике, но вот в медийном поле возникали относительно того, что были какие-то там выпады со стороны звезд российской пропаганды в отношении Казахстана. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, не стоит забывать, что для Китая очень серьезным вопросом продолжает оставаться проблема развития протестного движения в Центральной Азии. И то, что было в январе текущего года в Казахстане, я думаю, что для Китая это был такой очень тревожный звонок, потому что Китай уделяет большое внимание именно вопросам безопасности в Центральной Азии, потому что это угрожает непосредственно границам Китайской Народной Республики. Не стоит забывать, что по ту сторону границы, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, проживает такое же этническое, да, родственное этническое население, как и в Центральной Азии, в частности, например, собственно, казахов там проживает порядка около 2 миллионов человек, и там проживают уйгуры, конечно, это самая большая там мусульманская тюркоязычная община, причем автохтонная местная община, они не являются там приезжими мигрантами, это их территория, это земля, где они проживают испокон веков. Вот. Это то же самое касается кыргызов и таджиков, которые проживают на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Вот этот фактор исламского радикализма, он в частности вот выражен в том, чтобы бороться, так скажем, с ним достаточно радикальными способами, тем более, что у Китая есть вот этот страх перед исламским возрождением, в частности, партии исламского возрождения Туркестана, Восточного Туркестана. Вот. Нет, исламское движение Восточного Туркестана, извините меня, которое было близко по своей сути с исламским движением Узбекистана, и в свое время они были близки к движению Талибан и Аль-Каиды. Вот. Что касается территориальной целостности, суверенитета, Си Цзиньпинь, помимо всего прочего, поддерживает Токаева уже в противовес уходящему клану Назарбаева. Это тоже момент, который подчеркивался, кстати говоря, казахстанскими экспертами при анализе вот этого визита. Вот. И для Китая очень важное значение Казахстан имеет с точки зрения обеспечения энергетических ресурсов и продовольствия, что очень актуально сегодня для Китая в связи с тем, что там была серьезная засуха, и могут перекрываться или снижаться поставки энергоресурсов для китайской экономики.
Роза, ну и Беларусь, и Китай.
А вот что касается Беларуси, Китай, да. Ну на этом фоне, извините, Беларусь выглядит достаточно бледно, потому что Беларусь не играет такого значения, стратегически важного значения для Китая. Она не является страной, которая граничит с Китайской Народной Республикой. Беларусь рассматривается теперь через призму российских интересов. В общем и целом, в свое время, в 2020 году, я со своей коллегой писала об этом policy paper по белорусско-казахстанским, ой, извините, по белорусско-китайским отношениям, которая показывала, что вот это вот смещение оптики, рассмотрение Беларуси не напрямую, как это было ранее до политического кризиса в Беларуси 2020 года, а через оптику или через призму российских интересов. И в этом отношении попытка снова возобновить эту игру, да, с Китаем, которая могла бы, который мог бы быть определенным противовесом России для Беларуси, мне представляется, ну, в общем и целом, малоперспективным сегодня.
Добре, дякую великі. Я хочу нагадать, что с нами была историк, политолог Роза Турарбекова. Я звертаюся до наших шановных глядачов. Пишите ваши меркования на конт и этого саммиту у Самарканде и перспективы у Беларуси у ШАС и того, что вы почули от нашей шановной экспертки. Ну, а затем, как будут развиваться подеи далей у Беларуси, у свете, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.